Анна Ольховская. Охота светской львицы. Часть первая. Глава первая. Да, и что же мы имеем на сегодняшний вечер из еды? Странно, но трехминутное тупое разглядывание двух баночек йогурта, обезжиренного, между прочим, и пакетика с невероятно полезной проросшей пшеницей почему-то не превратило эту диетическую гадость в две славные сочные котлетки и тарелочку жареной картошки. Я с надеждой закрыла глаза и усиленно занялась материализацией своих мыслей. А что? Со всех сторон жужжат. Мысли материальны, слова материальны. Не думай о плохом, думай о хорошем, и все будет супер. Так как это делал герой Стругацких? Глаза закрыты, сосредоточиться и представить то, что тебе нужно, как можно четче. Все. Вижу. Вижу. Вот она, тарелочка, широкая, славненькая, с цветочками по ободку. А на ней, на тарелочке, паром исходят две румяные котлетки. Картошечка жареная, янтарная, хрустящая, еще пофыркивает после сковородки. А еще керамическая мисочка с грибочками маринованными, лучком присыпанными да маслицем политыми. Мням. Ох, запах-то какой вкуснющий! Ура! Получилось! Я открыла глаза, томясь в предвкушении. Упс. Вся моя материализованная красота куда-то испарилась. А йогурт и пшеница показались еще омерзительнее. Внезапно рядом послышались возня и сопение. Я оглянулась. Понятненько. Каждый вечер одно и то же. Сила воли и зверский аппетит опять выясняют отношения. Причем, если неделю назад сила воли загоняла аппетит под плинтус одной левой, то сегодня все было грустно. Аппетит стал абсолютно зверским, даже чудовищным. А моя неудачная попытка стать волшебницей и вовсе превратила его в монстра. У силы воли не было шансов. Она осталась мерзнуть в пустом холодильнике, разыскивая йогурту и пшеницы пошлые анекдоты. А меня эта гнусь, этот монстр, этот сволочной аппетит пинками погнал в магазин. Как поется в набившей оскомину песне. Я за ним, извини, гордость. Я за ним одним, я к нему одному. Точно, за ним, за тортом. И за мясом, и за картошкой. Ну ее в космодиету, не мое это, не мое. И ведь знаю, что не мое, знаю, что не быть мне пугливой ланью, а снова влезла. Или, вернее, не влезла. В классные супермодные брюки, которыми хотела Лёшку удивить. Вернется он через 2 недели с гастролей, а я вся такая модная и хитовая. И внезапная такая, и непредсказуемая, и порывистая, и... О чем это я? А, Лёшку поразить решила. Хотя после недавних событий Майоров меньше всего расположен к внезапности и непредсказуемости. Он вообще хотел мне охранника навязать, еле отбилась. Чего ее бояться, эту Жанну? Ей, думаю, сейчас не до нас. Генерал Левандовский такую облаву через Интерпол устроил. Ой-ой-ой. Кто такие Лёшка, Жанна и генерал Левандовский? Лёшка, он... Мы... Так, господа. Должна вам сказать, что чересчур обширный словарный запас периодически устраивает мне бяку. О, прочувствовали? Вкусили изысканившего слова «бяка». Как много! Да что ж такое-то, а? Смотреть комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». А теперь по существу. Я Анна Лощинина. Жизнь моя до недавнего времени была довольно скучной и однообразной. Зато спокойной. Живу я в небольшом городе в 2 часах езды от Москвы. Работаю журналисткой на вольных хлебах. Имею массу знакомых и 2-3 хороших друзей. А еще лучшую подругу. Куда ж без нее. Которая терпит меня еще со школы. Татьяну Старостенко, она же Таньский. Жизнь катилась себе тихонечко, изредка подпрыгивая на небольших ухабах. Пока ей, жизни, это не надоело. Скорости ей захотелось, видите ли. Ралли приснились. И понеслось. Вначале я совершенно неожиданно для себя обнаружила вдруг в собственных закромах способность писать стихи. а еще тексты песен, благодаря которым и познакомилась с суперзвездой российского шоу-бизнеса Алексеем Майоровым. Около полугода мы общались с ним заочно, по телефону и через интернет. Ни он, ни я не анализировали наших отношений. Нам просто было хорошо говорить и молчать вместе. А что дальше, не задумывался никто. В июле у Алексея намечался перерыв в гастрольном графике, и вот тогда я должна была приехать в Москву для работы над новым альбомом Майорова. Не сложилось. В Москву под моим именем прилетела моя бывшая одноклассница, Жанна Карманова. Еще со школьных лет фанатично влюбленная в Алексея Майорова. Мы с ней неожиданно как-то пересеклись в городе. Жанна узнала, что я собираюсь ехать к Алексею, и что он в лицо меня не знает. И решила действовать. А надо отметить, что мадам Карманова в девичестве Евсеева привыкла добиваться своего любой ценой. Удачно выскочив в свое время замуж за гениального фармацевта Михаила Карманова, Жануся теперь стала одной из богатейших дам нашего города. Ее муж владел собственной фармацевтической компанией «Карманов Фарма», где наряду с разрешенными лекарственными препаратами разрабатывал и те, которые заказывали ему представители криминального мира. Впрочем, услугами Михаила пользовались и некоторые типы из спецслужб. В числе таких разработок была и методика полного стирания одной личности и замены ее другой. Человек больше не помнил, кем он был. Он становился другим. И именно эту методику Жанна взяла на вооружение для достижения собственных целей. Понадобилось ей наказать свою бывшую лучшую подругу, посмевшую в свое время увести у юной Жанночки парня. Наказала. Причем и парня тоже. И в коттедже Кармановых появились новые слуги. Горничная Ксюша и садовник Павел. Они же Артур и Алина Левандовские. Родители очаровательной девчушки Инги по прозвищу Кузнечик. То, что ребенок остался без папы и мамы, Карманову абсолютно не заботило. У девчонки ведь еще есть бабушка и дедушка. Правда, одного не учла Жануся. Дедушка Кузнечика оказался генерал ФСБ Сергей Львович Левандовский. Но до поры до времени это ей не мешало. Ко мне тоже была применена та же методика, и я стала санитаркой в психушке по имени Уля. А Жанна, как я уже упоминала, отправилась в Москву. Но обмануть Алексея ей не удалось. Он мгновенно распознал подмену. И начал свою игру, чтобы узнать, что же случилось с его Анной. Много чего произошло до того, как мы с Лёшкой все же встретились. Оказалось, что Майоров давно знал семью Левандовских и с трепетной нежностью относился к маленькой Инге. Разыскивая меня, он обнаружил пропавших Артура и Алину, сообщил об этом Сергею Львовичу, но генерал не успел. Его сына и невестку из коттеджа успели убрать. А убрали в ту же психушку, где работала я. В общем, я помогла ребятам сбежать, а потом все закрутилось. Связалась в тугой узел, и на сегодняшний день мы с Лешкой – две половинки одного целого. Семья Левандовских считает меня чуть ли не дочерью. С Кузнечиком мы лучшие подружки. Михаил Карманов теперь работает под жестким контролем генерала Левандовского. Жанне удалось сбежать за границу, прихватив капиталы мужа. Сергей Львович не оставляет ее в покое и абсолютно убежден, что мадам Карманова в Россию больше не сунется. Если бы. Я-то знаю Жанну лучше. Ее мстительность можно сравнить только с ее же больным самолюбием. И оставить нас с Лешкой в покое она вряд ли согласится. Хотя... Да ну ее, Жанку. Аппетита она мне не испортит. Я неслась к магазину, подвизгивая от нетерпения, на что прохожие реагировали довольно нервно. Чудаки, это я еще не в голосе, ослабела от голода. Вконец распоясавшийся от безнаказанности и моей покорности аппетит уселся мне на шею и завыл. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Так что, несмотря на обычную для конца ноября слякоть и скользоту, доскакала до ближайшего супермаркета я довольно быстро, причем даже ухитрилась не угвоздаться по самую холку. Всю последнюю неделю я старалась обходить это место стороной. Моим приоритетом на протяжении диеты был магазинчик «Здоровое питание», расположенный недалеко от редакции газеты, для которой я сейчас готовила материал.